посвящается моему другу Ольге Сократовне Чернышевской. Поутру 11 июля 1856 года прислуга одной из больших петербургских гостиниц у станции Московской железной дороги была в недоумении, отчасти даже в тревоге. Накануне, в 21:00, приехал господин с чемоданом, занял номер, отдал для прописки свой паспорт, спросил себе чаю и котлетку, сказал, чтобы его не тревожили вечером, потому что он устал и хочет спать, но чтобы завтра непременно разбудили в 8:00, потому что у него есть спешные дела. Запер дверь номера и, пошумев ножом и вилкою, пошумев чайным прибором, скоро притих, видно, заснул. Пришло утро. В 8:00 слуга постучался к вчерашнему приезжему. Приезжий не подает голоса. Слуга постучался сильнее, очень сильно. Приезжий все не откликается. Видно, крепко устал. Слуга подождал 15 минут, опять стал будить. Опять не добудился. Стал советоваться с другими слугами, с буфетчиком. Уж не случилось ли с ним чего? Надо выломать двери? Нет, так не годится. Дверь ломать надо с полицией. Часам к 10:00 пришел полицейский чиновник. Постучался сам. Велел слугам постучаться. Успех тот же, как и прежде. Нечего делать. Ломай дверь, ребята. Дверь выломали. Комната пуста. Загляните-ка под кровать. И под кроватью нет приезжего. Полицейский чиновник подошел к столу. На столе лежал лист бумаги, а на нем крупными буквами было написано: «Ухожу в 11:00 и не возвращусь. Меня услышат на Литейном мосту между 2 и 3 часами ночи. Подозрений ни на кого не иметь». Так вот оно что! «Штука-то теперь и понятна, а то никак не могли сообразить», — сказал полицейский чиновник. «Что же такое, Иван Афанасьевич?» — спросил буфетчик. «Давайте чаю расскажу». Рассказ полицейского чиновника долго служил предметом одушевленных пересказов и рассуждений в гостинице. История была вот какого рода. В 3:30 ночи, а ночь была облачная, темная. На середине Литейного моста сверкнул огонь и послышался пистолетный выстрел. Бросились на выстрел караульные служители, сбежались малочисленные прохожие. Никого и ничего не было на том месте, где раздался выстрел. Значит, не застрелил, а застрелился. Нашлись охотники нырять. Притащили через несколько времени багры, но тело не нашли и не поймали. Да и как найти? Ночь темная. Оно в эти 2 часа уж на взморье. Поди, ищи там. Поэтому возникли прогрессисты, отвергнувшие прежнее предположение. А может быть, и не было никакого тела? Может быть, пьяный или просто озорник подурачился, выстрелил, да и убежал. А то, пожалуй, тут же стоит в хлопочущей толпе, да посмеивается над тревогою, какую наделал. Но большинство, как всегда, когда рассуждает благоразумно, оказалось консервативно и защищало старое. Какое подурачился! Пустил себе пулю в лоб, да и все тут. Прогрессисты были побеждены. Но остался в результате истории элемент, с которым были согласны и побежденные. Именно, что если и не пошалил, а застрелился, то все-таки дурак. Все были согласны, что дурак. И вдруг все заговорили: на мосту ловкая штука. Это чтобы, значит, не мучиться долго, коли не удастся хорошо выстрелить. Умно рассудил. От всякой раны свалится в воду и захлебнется, прежде чем опомнится. Да, на мосту умно. Теперь уж ровно ничего нельзя было разобрать. И дурак, и умно. В то же самое утро, часу в 12, молодая дама сидела в одной из трех комнат маленькой дачи на Каменном острове, шила и вполголоса напевала французскую песенку, бойкую, смелую. «Мы бедны», — говорила песенка, «но мы рабочие люди, у нас здоровые руки. Мы темны, но мы не глупы и хотим света. Будем учиться, знание освободит нас. Будем трудиться, труд обогатит нас. Это дело пойдет, поживем, доживем». Смелая, бойкая была песенка, и ее мелодия была веселая. Было в ней 2-3 грустные ноты, но они покрывались общим светлым характером мотива, исчезали в рефрене, исчезали во всем заключительном куплете, по крайней мере, должны были покрываться, исчезать. Исчезали бы, если бы дама была в другом расположении духа. Но теперь у ней эти немногие грустные ноты звучали слышнее других. Видно, что молодая дама не любит поддаваться грусти. Только видно, что грусть не хочет отстать от нее, как не отталкивает она ее от себя. Но грустна ли веселая песня? Становится ли опять весела, как следует быть? Дама шьет очень усердно. Она хорошая швея. В комнату вошла служанка, молоденькая девушка. «А я принесла вам письмо, Вера Павловна». По лицу Веры Павловны пробежало недоумение, когда она стала распечатывать письмо. На конверте был штемпель Петербургской городской почты. Как же это? Ведь он в Москве? Она торопливо развернула письмо и побледнела. Рука ее с письмом опустилась. «Нет, это не так. Я не успела прочесть. В письме вовсе нет этого». И она опять подняла руку с письмом. Все было делом 2 секунд, но в этот второй раз ее глаза долго, неподвижно смотрели на немногие строки письма, и эти светлые глаза тускнели, тускнели. Письмо выпало из ослабевших рук на швейный столик. Она закрыла лицо руками, зарыдала. «Что я наделала? Что я наделала?» И опять рыдание. «Верочка, что с тобой? Разве ты охотница плакать? Когда же это с тобой бывает? Что ж это с тобой?» Молодой человек быстрыми, но легкими, осторожными шагами вошел в комнату. «Прочти, оно на столе». Она уже не рыдала, но сидела неподвижно, едва дыша. Молодой человек взял письмо, и он побледнел, и у него задрожали руки. И он долго смотрел на письмо, хотя оно было невелико, всего-то слов 2 десятка. «Я смущал ваше спокойствие. Я схожу со сцены. Не жалеете. Я так люблю вас обоих, что очень счастлив своей решимостью. Прощайте». Молодой человек долго стоял, потирая лоб, потом сделал шаг к молодой женщине и взял ее руку. «Верочка!» Но лишь коснулась его рука ее руки, она вскочила с криком ужаса, как поднятая электрическим ударом, стремительно отшатнулась от молодого человека, судорожно оттолкнула его. «Прочь! Не прикасайся ко мне! Ты в крови! На тебе его кровь! Я не могу видеть тебя! Я уйду от тебя! И на мне его кровь! Ты не виноват! Я одна! Что я наделала? Что я наделала?» Она задыхалась от рыдания. «Верочка», — тихо и робко сказал он, — «друг мой». Она тяжело перевела дух и спокойным, и все еще дрожащим голосом проговорила. Едва могла проговорить. Милый мой, оставь теперь меня. Через час войди опять. Я буду уже спокойна. Дай мне воды и уйди. Он повиновался молча. Вошел в свою комнату. Сел опять за свой письменный стол, у которого сидел такой спокойный, такой довольный за четверть часа перед тем. Взял опять перо. Милый мой, я готова. Поговорим, послышалось из соседней комнаты. Голос молодой женщины был глух, но тверд. Милый мой, мы должны расстаться. Я решилась. Это тяжело, но еще тяжелее было бы нам видеть друг друга. Я его убийца. Я убила его для тебя. Верочка, чем же ты виновата? Не говори ничего, не оправдывай меня, или я возненавижу тебя. Я во всем виновата. Прости меня, мой милый, что я принимаю решение, очень мучительное для тебя и для меня, мой милый, тоже, но я не могу поступить иначе. Ты сам через несколько времени увидишь, что так следовало сделать. Это неизменно, мой друг. Слушай же, я уезжаю из Петербурга. Я еду в Москву. Там осмотрюсь. Узнаю, в каком из провинциальных городов, вернее, можно рассчитывать на уроки, запрещаю тебе быть на станции, чтобы провожать меня. Он хотел обнять ее. Она предупредила его движение. Нет, не нужно, нельзя. Это было бы оскорблением ему. Дай руку, жму ее. Видишь, как крепко? Но прости. Он не выпускал ее руки из своей. Довольно. Иди. Она отняла руку, он не смел противиться. Прости же. Она взглянула на него так нежно, но твердыми шагами ушла в свою комнату и ни разу не оглянулась на него, уходя. Он долго не мог отыскать свою шляпу, хотя раз пять брал ее в руки, но не видел, что берет ее. Он был как пьяный. Наконец понял, что это под рукой у него именно шляпа, которую он ищет. Вышел в переднюю, надел пальто. Вот он уже подходит к воротам. Кто это бежит за мною? Он обернулся, Вера Павловна бросилась ему на шею, обняла, крепко поцеловала. «Нет, не утерпела, мой милый, теперь прости навсегда». Она убежала, бросилась в постель и залилась слезами, которые так долго сдерживала. Содержание повести – любовь. Главное лицо – женщина. Это хорошо. Хотя бы сама повесть и была плоха, говорит читательница. Это правда, говорю я. Читатель говорит: я знаю, что этот застрелившийся господин не застрелился. Я хватаюсь за слово «знаю» и говорю: ты этого не знаешь, потому что этого тебе еще не сказано, а ты знаешь только то, что тебе скажут. Я употребил обыкновенную хитрость романистов. Начал повесть эффектными сценами, вырванными из середины или конца ее, прикрыл их туманом. Но теперь я могу продолжать рассказ, как, по-моему, следует, без всяких уловок. Дальше не будет таинственности. Ты всегда будешь за 20 страниц вперед видеть развязку каждого положения. А на первый случай я скажу тебе и развязку всей повести. Дело кончится весело, с бокалами, песнью. Не будет ни эффектности, никаких прикрас. У меня нет ни тени художественного таланта. Я даже языком-то владею плохо. Но это все-таки ничего. Читай. Прочтешь — не без пользы. Истина — хорошая вещь. Она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей. Я предупредил тебя, что все достоинства повести даны ей только ее истинностью. Глава первая. Жизнь Веры Павловны в родительском семействе. Воспитание Веры Павловны было очень обыкновенное. Жизнь ее до знакомства с медицинским студентом Лопуховым представляла кое-что замечательное, но не особенное. А в поступках ее уже и тогда было кое-что особенное. Вера Павловна выросла в многоэтажном доме на Гороховой между Садовой и Семеновским мостом. В 1852 году жил тут управляющий домом Павел Константинович Розальский, плотный, видный мужчина, с женою Марией Алексеевной, худощавую, крепкую, высокого роста дамою. С дочерью, взрослую девицу, она-то и есть Вера Павловна, и с девятилетним сыном Федию. Когда Верочке было 12 лет, она стала ходить в пансион, а к ней стал ходить фортепианный учитель. Когда ей был 14 год, она обшивала всю семью. Впрочем, ведь и семья-то была невелика. Когда Верочке пошел 16 год, мать стала кричать на нее так: «Отмывай рожу-то! Да не отмоешь, такая чучела уродилась, не знаю в кого». Много доставалось Верочке за смуглый цвет лица, и она привыкла считать себя дурнушкой. Прежде мать водила ее чуть ли не в лохмотьях, а теперь стала наряжать. А Верочка, наряженная, идет с матерью в церковь, да думает: к другой шли бы эти наряды, а на меня что ни надень, все чучело, как в ситцевом платье, так и в шелковом. А хорошо быть хорошенькою. Как бы мне хотелось быть хорошенькою. Когда Верочке исполнилось 16 лет, она перестала учиться у фортепианного учителя и в пансионе, а сама стала давать уроки в том же пансионе. Потом мать нашла ей и другие уроки. Через полгода мать перестала называть Верочку чучелою, стала наряжать лучше прежнего. Начальник отделения, у которого служил Павел Константинович, стал благосклонен к нему и между своими ровными стал выражать такое мнение, что ему нужно жену, хоть бесприданницу, но красавицу. И еще такое мнение, что Павел Константинович хороший чиновник. Чем бы это кончилось, неизвестно. Но начальник отделения собирался долго, благоразумно, а тут подвернулся другой случай. Хозяйкин сын зашел к управляющему сказать, что матушка просит Павла Константиновича взять образцы разных обоев, потому что матушка хочет заново отделывать квартиру, в которой живет. А прежде подобные приказания отдавались через дворецкого. Конечно, дело понятное, и не для таких бывалых людей, как Мария Алексеевна с мужем. Хозяйкин сын, зашедший, просидел больше полчаса и удостоил выкушать чаю цветочную. Мария Алексеевна на другой же день подарила дочери фермуар, оставшийся невыкупленным в закладе, и заказала дочери два новых платья. Платья не пропали даром. Хозяйкин сын повадился ходить к управляющему и, разумеется, больше говорил с дочерью, чем с управляющим и управляющихой, которые тоже, разумеется, носили его на руках. Ну и мать делала наставление дочери. Все как следует. Этого нечего и описывать. Дело известное. Однажды после обеда мать сказала: «Верочка, одевайся, да получше. Я тебе приготовила сюрприз. Поедем в оперу. Я во втором ярусе взяла билет, где все генеральши бывают. Все для тебя, дурочка. Последних денег не жалею. У отца-то от расходов на тебя уж все животы подвело. В один пансион мадаме сколько переплатили, а фортепианчику-то сколько?
Ты этого ничего не чувствуешь, неблагодарная?
Нет, видно, души-то в тебе. Бесчувственная ты, эдакая». Только и сказала Марья Алексеевна. Больше не бранила дочь. А это какая же брань? Марья Алексеевна только вот уж так и говорила с Верочкой. А браниться на нее давно перестала. И бить ни разу не била с той поры, как прошел слух про начальника отделения. Поехали в оперу. После первого акта вошел в ложу хозяйкин сын. И с ним двое приятелей. Один статский, сухощавый и очень изящный. Другой военный, полный и попроще. Сели и уселись, и много шептались между собою. Все больше хозяйкин сын со статским, а военный говорил мало. Марья Алексеевна вслушивалась, разбирала почти каждое слово, да мало могла понять, потому что они говорили все по-французски.
«Верочка, ты неблагодарная, как есть неблагодарная», шепчет Марья Алексеевна дочери. «Что рыло ты воротишь от них? Обидели они тебя, что вошли? Честь тебе, дури, делают. А свадьба-то по-французски Марья, что ли? Верочка, а как жених с невестою? А венчаться как по-французски?»
Верочка сказала: «Нет, таких слов что-то не слышно. Вера, да ты мне, видно, слова-то не так сказала. Смотри у меня».
«Нет, так. Только этих слов вы от них не услышите. Поедемте. Я не могу остаться здесь дольше».
«Что? Что ты сказала, мерзавка?» Глаза у Марии Алексеевны налились кровью.
«Поедемте. Делайте потом со мною что хотите, а я не останусь. Я вам скажу после, почему.
Маменька, — это уж было сказано вслух, — у меня очень разболелась голова. Я не могу сидеть здесь. Прошу вас». Верочка встала. Кавалеры засуетились.
«Это пройдет, Верочка», — строго, но чинно сказала Марья Алексеевна. «Походи по коридору с Михаилом Ивановичем, и пройдет голова».
«Нет, не пройдет. Я чувствую себя очень дурно. Скорее, маменька».
Кавалеры отворили дверь, хотели вести Верочку под руки.
Отказалась мерзкая девчонка.
Сами подали солопы, сами пошли сажать в карету.
Марья Алексеевна гордо посматривала на лакеев. «Глядите, хамы, каковы кавалеры. А вот этот моим зятем будет. Сама таких хамов заведу. А ты у меня ломайся, ломайся, мерзавка. Я тебя поломаю». Карета двинулась.
«Что он тебе сказал, когда сажал?»
«Он сказал, что завтра поутру зайдет узнать о моем здоровье».
«Не врешь, что завтра?» На следующий день явился Старешников. Он справился о здоровье Веры Павловны.
«Я здорова».
Он сказал, что очень рад, и навел речь на то, что здоровьем надобно пользоваться.
«Конечно, надобно.
А по мнению Марии Алексеевны, и молодостью также». Он совершенно с этим согласен и думает, что хорошо было бы воспользоваться нынешним вечером для поездки за город. День морозный, дорога чудесная.
«С кем же он думает ехать?»
«Только втроем. Вы, Мария Алексеевна, Вера Павловна и я». В таком случае Марья Алексеевна совершенно согласна. Но теперь она пойдет готовить кофе и закуску, а Верочка споет что-нибудь. Верочка, ты споешь что-нибудь? Прибавляет она тоном, не допускающим возражений. Спою.
Верочка села за фортепиано и запела «Тройку». Тогда эта песня была только что положена на музыку. Скоро Верочка остановилась.
«Мсье Старешников, я должна говорить с вами серьезно. Вчера вы взяли ложу, чтобы выставить меня вашим приятелем как вашу любовницу. Я не буду говорить вам, что это бесчестно. Если бы вы были способны понять это, вы не сделали бы так. Но я предупреждаю вас, если вы осмелитесь подойти ко мне в театре, на улице, где-нибудь, я даю вам пощечину. Мать замучит меня, но пусть будет со мною, что будет, все равно. Нынче вечером вы получите от моей матери записку, что катанье наше расстроилось, потому что я больна». Он стоял и хлопал глазами. «Я говорила с вами, как с человеком, в котором нет ни искры чести. Но, может быть, вы еще не до конца испорчены. Если так, я прошу вас, перестаньте бывать у нас. Тогда я прощу вам вашу клевету. Если вы согласны, дайте вашу руку». Она протянула ему руку. Он взял ее, сам не понимая, что делает. «Благодарю вас. Уйдите же. Скажите, что вам надобно торопиться приготовить лошадей для поездки». Он опять похлопал глазами. Она уже обернулась к нотам и продолжала «Тройку». Через минуту Марья Алексеевна вошла, и кухарка втащила поднос с кофе и закуской. Михаил Иванович, вместо того, чтобы сесть за кофе, пятился к дверям. «Куда же вы, Михаил Иванович?» «Я тороплюсь, Марья Алексеевна, распорядиться лошадьми».
«Да еще успеете, Михаил Иванович».
Но Михаил Иванович был уже за дверями.
Марья Алексеевна бросилась из передней в зал с поднятыми кулаками. «Что ты сделала, Верка, проклятая, а?» Но проклятой Верки не было в зале. Мать бросилась к ней в комнату, но дверь Верочкиной комнаты была заперта. Мать надвинула всем корпусом на дверь, чтобы выломать ее, но дверь не поддавалась. А проклятая Верка сказала: «Если вы будете выламывать дверь, я разобью окно и стану звать на помощь. А вам не дамся в руки живая». Марья Алексеевна долго бесновалась, но двери не ломала. Наконец устала кричать. У Марьи Алексеевны стало рождаться раздумье. Не лучше ли вступить в переговоры с дочерью, когда она, мерзавка, уж совсем отбивается от рук? Ведь без нее ничего нельзя сделать. Ведь не женишь же без ней на ней Мишку-дурака. Да ведь еще и неизвестно, что она ему сказала. Ведь они руки пожали друг другу. Что ж это значит? Старешников чаще и чаще начал думать: «А что, как я в самом деле возьму да женюсь на ней?» Ведь Старешников не смел показаться к Верочке в прежней роли, а между тем так и тянет посмотреть на нее. Словом, Старешников с каждым днем все тверже думал жениться. И через неделю, когда Марья Алексеевна в воскресенье, вернувшись от поздней обедни, сидела и обдумывала, как ловить его, он сам явился с предложением. Верочка не выходила из своей комнаты, он мог говорить только с Марьей Алексеевной.
Марья Алексеевна, конечно, сказала, что она со своей стороны считает себе за большую честь, но, как любящая мать, должна узнать мнение дочери и просит пожаловать за ответом завтра поутру. «Ну, молодец, девка моя Вера», — говорила мужу Марья Алексеевна, удивленная таким быстрым оборотом дела. «Гляди-ка, как она забрала молодца-то в руки». Павел Константинович и Марья Алексеевна уселись на диване, как на торжественнейшем месте, и послали Матрёну просить барышню пожаловать к ним. «Вера», — начал Павел Константинович, — «Михаил Иванович делает нам честь, просит твоей руки. Мы отвечали, как любящие тебя родители, что принуждать тебя не будем, но что, с одной стороны, рады. Ты, как добрая и послушная дочь, какую мы тебя всегда видели, положишься на нашу опытность, что мы не смели от Бога молить такого жениха. Согласна, Вера?»
«Я не пойду за него. Без моего согласия не станут венчать».
«Вера, ты с ума сошла», — говорила Марья Алексеевна задыхающимся голосом. «Как же это можно? Что же мы ему скажем завтра?» — говорил отец. «Вы не виноваты перед ним, что я не согласна». Часа два продолжалась сцена. Бились, бились, ничего не могли сделать. Покончилось тем, что вошла Матрёна и спросила, подавать ли обед. Пирог уже перестоялся. Пошли обедать. Обедали молча. После обеда Верочка ушла в свою комнату. Павел Константинович прилег по обыкновению соснуть, но это не удалось ему. Только что стал он дремать, вошла Матрёна и сказала, что хозяйский человек пришел. Хозяйка просит Павла Константиновича сейчас же пожаловать к ней. Матрёна вся дрожала, как осиновый лист. Ей-то какое дело дрожать? А как же прикажете ей не дрожать, когда через нее сочинилась вся эта беда. Как только она позвала Верочку к папеньке и маменьке, тотчас же побежала сказать жене хозяйкина повара, что ваш барин сосватал нашу барышню. Призвали младшую горничную хозяйки. Стали упрекать, что она не по-приятельски себя ведет. Ничего им до сих пор не сказала. Младшая горничная не могла взять в толк, за какую скрытность порицают ее. Она никогда ничего не скрывала. Ей сказали, я сама ничего не слышала. Перед ней извинились, что напрасно ее поклепали в скрытности. Она побежала сообщить новость старшей горничной. Старшая горничная сказала, значит, это он сделал потихоньку от матери, коли я ничего не слыхала. Уж я все-то должна знать, что Анна Петровна знает. И пошла сообщить барыне. Вот какую историю наделала Матрёна. Язычок мой проклятый, много он меня губил, думала она. Ведь доследует Марья Алексеевна, через кого вышла наружу. Но дело пошло так, что Марья Алексеевна забыла доследовать, через кого оно вышло. Анна Петровна ахала, охала, два раза упала в обморок наедине со старшую горничную, значит, сильно была огорчена, и послала за сыном. Сын явился. «Мишель, справедливо ли то, что я слышу?» тоном гневного сострадания. «Что вы слышали, маман?» «То, что ты сделал предложение этой дочери нашего управляющего. Сделал, маман, не спросив мнения матери? Маман, это не принято нынче. Я не маленький мальчик, чтобы вам нужно было водить меня за руку. Я сам знаю, куда иду. Убийца мой, Анна Петровна, упала в обморок. А Мишель ушел, довольный тем, что бодро выдержал первую сцену, которая важнее всего. Видя, что сын ушел, Анна Петровна прекратила обморок,
и послала за управляющим. Я была до сих пор очень довольна вами, Павел Константинович. Но теперь интриги, в которых вы, может быть, и не участвовали, могут заставить меня поссориться с вами.
Ваше Превосходительство, я ни в чем тут не виноват. Бог свидетель.
Мне давно было известно, что Мишель волочится за вашей дочерью. Я не мешала этому, потому что молодому человеку нельзя же жить без развлечений. Я снисходительна к шалостям молодых людей. Но я не потерплю унижения своей фамилии. Как ваша дочь осмелилась забрать себе в голову такие виды?
Ваше Превосходительство, она не осмеливалась иметь таких видов. Она почтительная девушка, мы ее воспитали в уважении. Она, Ваше Превосходительство, против вашей воли никогда не посмеет. Она так и сказала: я не смею, говорит, прогневать их Превосходительство.
Так она благоразумная и честная девушка?
Как же, Ваше Превосходительство, почтительная девушка?
Ну, я этому очень рада, что мы можем остаться с вами в дружбе. Анна Петровна отпустила управляющего, и он поспешил к жене.
Ну что? Спросила Марья Алексеевна входящего мужа.
Отлично, матушка. Она уж узнала и говорит: как вы осмеливаетесь. А я говорю: мы не осмеливаемся, Ваше Превосходительство. И Верочка уж отказала.
Осел, подлец. Вот же тебе муж получил пощечину. Она схватила его за волоса и начала таскать. Урок продолжался немало времени, потому что Старешников после длинных пауз и назиданий матери, вбежавшей в комнату, застал Марью Алексеевну еще в полном жару преподавания.
«Осел, и дверь ты не запер! В каком виде чужие люди застают! Стыдился бы, свинья ты эдакая!» Только и нашлась сказать Марья Алексеевна.
«Где Вера Павловна? Мне нужно видеть Веру Павловну сейчас же. Неужели она отказывает?» Обстоятельства были так трудны, что Марья Алексеевна только махнула рукой.
«Вера Павловна, я жестоко оскорбил вас, я виноват, достоин казни, но не могу перенести вашего отказа».
Верочка слушала его несколько минут. «Наконец, пора же прекратить, это тяжело.
Вы хотите, чтобы я не давала вам ответа? Извольте, но предупреждаю вас, что отсрочка ни к чему не поведет. Я никогда не дам вам другого ответа, кроме того, какой дала нынче.
Я заслужу другой ответ. Вы спасаете меня!» Он схватил ее руку и стал целовать. Марья Алексеевна вошла в комнату и в порыве чувства хотела благословить милых детей без формальности, то есть без Павла Константиновича, потом позвать его и благословить парадно. Старешников разбил половину ее радости, объяснив ей с поцелуями, что Вера Павловна, хотя и не согласилась, но и не отказала, а отложила ответ. Плохо, но все-таки хорошо сравнительно с тем, что было. Старешников возвратился домой с победою. Так шло время. Жених делал подарки Верочке. Они делались через Марью Алексеевну. И, конечно, оставались у ней. Впрочем, не все. Иные, которые подешевле. Марья Алексеевна отдавала Верочке под именем вещей, оставшихся невыкупленными в залоге. Надобно же было, чтобы жених видел хоть некоторые из своих вещей на невесте. Он видел и убеждался, что Верочка решилась согласиться, иначе не принимала бы его подарков. Почему ж она медлит, он сам понимал, и Марья Алексеевна указывала, почему. Она ждет, пока совершенно объездится Анна Петровна. Так прошло 3-4 месяца. Было перемирие, было спокойствие, но с каждым днем могла разразиться гроза, и у Верочки замирало сердце от тяжелого ожидания. не нынче, так завтра, или Михаил Иванович, или Марья Алексеевна приступят с требованием согласия. Ведь не век же они будут терпеть. Если бы я хотел сочинять эффектные столкновения, я бы дал этому положению трескучую развязку. Но ее не было на деле. Если бы я хотел заманивать неизвестностью, я бы не стал говорить теперь же, что ничего подобного не произошло. Но я пишу без уловок и потому вперед говорю. Трескучего столкновения не будет, положение развяжется без бурь, без громов и молний.